«Все так плюс».
Добрый вечер. Программа «Все так плюс», которая выходит сегодня, как обычно, из Санкт-Петербурга. Я ее ведущий Виталий Дымарский и наш постоянный гость этой программы, фактически автор этой программы, петербургский историк Максим Кузахмет.
Здравствуйте.
И мы продолжаем рассказывать вот в этом сериале о династии Романовых. Правда, мы как-то притормозили на Екатерине II и, видимо, притормозили надолго. Во всяком случае, материала там очень много, и мы сегодня, собственно говоря, продолжим сериал в сериале, который будет называться «Екатерина II», она же Екатерина Великая. И в прошлый раз, если кто помнит, если не помнит, то можно на сайте «Эхо Москвы» найти и расшифровку, и подкаст программы. Так вот, в прошлый раз мы остановились, не дойдя до конца, на Второй русско-турецкой войне. И сегодня мы продолжим этот рассказ, мы дошли до 1790 года, и сейчас впереди нас ждут, вернее, даже во множественном числе, очередные победы русского оружия.
Да, это правда. Практически вся русско-турецкая война, что предыдущая, что это, с небольшими, может быть, недоразумениями, но в целом исключительные победы русского оружия, ну, как говорили злопыхатели, так это над турками. Чему тут удивляться? Попробовали бы вот одолеть там молодого восходящую звезду Бонапарта, ну, оставим это злопыхателям на их совести. И да, наверное, сегодня мы завершим все-таки русско-турецкую войну. Ну, в оправдании, почему так затянулось. Просто такое количество ярких персонажей, одни только фамилии, да? Кутузов, Суворов, Дерибас, не говоря уж про примкнувших к ним Лосси, там менее известных генералов, Ушаков, ну и во главе всего этого Потемкин, как главнокомандующий. Ну, не получается коротенечко пробежать. Так вот, мы остановились на том, что мы добрались до 1790 года, что турки уже разгромлены при Рымнике. Почему мы знаем? Потому что Суворов у нас рымникский, при Кагуле разгромлены, взят Очаков. Опять-таки, сразу цитата времен Очаковых покорения Крыма. А турки не согласны.
Сопротивляются и все тут.
Сопротивляются вот упрямо и все. Нет, вот победа до победного, война до победного конца. Знакомая тоже нам история. Тем более, что все это ж где-то далеко, на северном берегу Черного моря. А вопрос принципиальный. Мы на всякий случай расскажем, что вообще-то Османская империя — это не совсем нынешняя Турция, это гигантская империя. Это весь Балканский полуостров, это Северная Африка, Египет, Саудовская Аравия и еще масса других территорий, Закавказье там. А тут вот кто-то, видите ли, посмел замахнуться. Ну, на всякий случай тоже еще раз напомним, что у нас был вообще неплохой союзник до этого периода времени, Австрия, еще не Австро-Венгрия. Да, и император Иосиф, он же приезжал, мы рассказывали, он посещал вместе с Екатериной,
да,
Крым.
Да, другим именем, но тем не менее.
Инкогнито. Ну, еще раз напомним, да, забавно, почему? Чтобы не тратиться на все эти церемонии. Это Екатерина хотела бы своим именем и с гигантским количеством придворных, а кто-то жалел бюджетные средства, и кортеж 100 средств транспортных как-то считал недопустимым для своего государства. Но так вот, тут какое произошло важное событие. Этот надежный наш союзник умер, Франц Иосиф, а пришедший к власти Леопольд II в Австрии, во-первых, как будто бы личных обещаний Екатерине таких не давал, да еще и резко обострилась ситуация. Но там давешнее противостояние, мы опять-таки воспринимаем же традиционно Австрию как часть германского мира, а вот вплоть до 20 века это же все непримиримая вражда. Сближение-то началось немногим более 100 лет назад. И до этого мы рассказывали о Семилетней войне, там кровожадное, кровавое противостояние. И до сих пор, и тут вот, как мы всегда в таких случаях слышим, воспользовавшись смутным временем, и тут вот пруссаки подняли голову и потребовали созвать специальный конгресс, рейхенбахский так называемый, чтобы порешать всякие вопросы. Во-первых, с Польшей не доделили до конца. Во-вторых, что там Австрия себе позволяет против известного прусского союзника Турции себе. Так дела не делаются. Ну, как-то деликатно пруссаки обходили вопрос с Россией, а вот непосредственно с Австрией вмешивались. Ну, и опять-таки, там, для любителей конспирологии, там масса, конечно же, секретных документов, переписок, кто кого подкупал, кто какие там интриги плел, ведь и Франция там давешний союзник, казалось бы, Турции. Хотя при всем при том Пруссия-то с Францией враждовали. Но не будем погружаться, потому что в то время еще не до такой степени был изоляционизм, что вот в кольце врагов, да, как сейчас мы практически оказались, там были вообще вполне вменяемые у России союзники, надежные, продолжительные, потом расскажем. Ну, в общем, Австрию мы потеряли как союзника. Мы рассказывали, там же закончилась для Австрии фактически война таким невероятным поражением, когда сами себя перебили, ну, это вот на территории Румынии, ну, неважно. А дальше в одиночку. Ну, и это еще не все, потом будет отдельная глава, что пришлось воевать на два фронта, потом еще со Швецией. Но сейчас вот остаемся, значит, только с Турцией. Ну, в общем, Екатерине тоже предложили, так давайте соберемся, вот конгресс, в старинной европейской традиции, собираются монарши особы, обо всем договариваются, переделивают мир, это же лучше, чем убивать друг друга, воевать. Зачем? Но вот Екатерина тут вот заупрямилась. Во-первых, победа у нас почти в руках. Потом, какое дело вам, пруссакам, кёнигсбергско-берлинским, наши интересы в Крыму? Вы-то тут, казалось бы, при чем? Не побоялась. Хотя там условный такой риск был. Вообще Екатерину предупреждали. Мало того, что прусская знаменитая армия, несмотря на все победы в Семилетней войне, тем не менее, прусская военная мощь никуда не делась, а потом так выплеснулась. Мы об этом знаем. Да еще и Швеция там беспокойно рядом. Ну, то Екатерина, отдадим ей должное, даже если блефовала, то весьма удачно. В общем, стратегически она не ошиблась, судя по последующим событиям. Так вот, Екатерина велела продолжить. Никаких переговоров, тоже война до победного конца. Весь этот турецкий реваншизм нам не страшен, Пруссию мы не боимся, а про шведов она вообще до последнего момента всерьез угрозу не воспринимала, хотя и ошиблась. И тут вот надо немного подробнее поговорить про морскую часть этой войны. Мы рассказываем, да, там Суворов, Кутузов, Потемкин, а в то же время взошла звезда человека, который там опять-таки на слуху, всем нам хорошо известен, это адмирал Ушаков. Вообще командующих было много, и Ушаков был не главным и не первым. Но раз так получилось, что Ушакова мы все знаем, а его первого начальника Войновича подзабыли, ну, придется про Ушакова рассказать. Хотя его Войнович и упрекал в интриганстве. Но это реально был, тем не менее, боевой командир. И тут для него все удачно совпало. Может быть, если бы на его месте был бы Нассау-Зиген, то и ордена бы не сложилось. Как-то странно было бы, да?
И там командующие морской флотом ведь менялись, да?
Менялись. И, опять-таки, я бы тут
До Войновича был Мордвинов.
Менялись без конца. Командующие по разным причинам. И не всегда была очевидна на какая-то вина. Ну, мог быть перевод на другое место, могла быть там болезнь, могли быть доносы, писали друг на друга без конца, кто как где и не те закупки сделал, с удовольствием, кто слишком нерешительным был, а кто безрассудно отправился в атаку. Это всегда красиво, по факту можно в реляции расписать. Но еще раз отдадим должное Екатерине. В целом, она, конечно, назначение офицеров, командующих, тем более, производила все-таки не по степени их симпатичности или личной привязанности. У нее были там любовники, которых она близко не подпускала к гвардии, все-таки умела разделять это все, да? А по заслугам, по талантам, по способностям. Так вот, и тут Ушакову вряд ли она серьезно ошиблась в этом адмирале. Ну, коротко там расскажем, да, потому что тоже яркий персонаж, опять-таки орден. Это практически уникальный у нас случай, чтобы орден имени морского офицера был, сухопутными там чуть лучше, да. Так вот, он чем, например, знаменит, сразу ему ставят заслугу, что не потерял за все свои сражения ни одного корабля. Например, случай неслыханный, даже не потому, что там тебя могли потопить, а там же, когда десятки кораблей, шторма, сильный ветер, друг с другом бортами столкнулись, течь пошла, неудачный маневр там, и вот он, правда, уникален в этом плане, или там, что ни один из его моряков не попал в плен. Если вот подробно погружаться в историю морских сражений, там ситуации, когда просто ветром отнесло к врагам или сел на мели, тебя беспомощного захватили, это, ну, что-то такое будничное, какой-то вот процент потери, от которого никуда не деться. И тут вот Ушакова тоже очень повезло, но, тем не менее, карьера у него была такая, ничего, ну, как сказать, ничто не предвещало, возможно. Мало ли там было морских офицеров, которые когда-то там через кадетский корпус, и, например...
Ну, все-таки, ну, это не совсем просто офицер, да, он все-таки контр-адмирал.
Ну, потом... А мало ли там, кто начинал морским офицером.
Начинал, в смысле, да, но они все понятно, что
например,
начинали.
Первое задание закончилось такой относительно неудачей. Но это все, опять-таки, такой специфический авантюризм. Задумали провести в Черное море корабли из Средиземного под видом торговых. Как-то мы сейчас все объясним туркам, это наши торговые корабли и боевые фрегаты проведем. И поручили это дело Ушакову. Он приехал в Ливорно, а Ливорно почти наша база. Там же, ну, мы уже рассказывали, знали, там просто русская колония жила. Было очень вообще удобно покупать корабли там, и весь этот авантюрный поход вокруг Европы, из Балтики в Черное море, ну, мы знаем еще более страшные впоследствии эти вокруг вообще всей Евразии, там, и чем все это заканчивается. Но в первый раз проскочил, в общем, повезло. Против турецкого флота, во всяком случае, чесменская победа, мы рассказывали, почему бы не повторить этот успех, но чтобы подвергать меньшему риску, да давайте прямо из Черного моря проведем. Так вот, не прокатило, пользуясь такой, простите, вульгарной терминологией, поэтому для начала Ушаков вот так вот не смог обмануть турок. Ну, неважно. Тем не менее, он там ничем так буквально не провинился. И более того, в 1780 году произошло такое серьезное назначение, которое в его карьере, как говорят злопыхатели, и сыграло ключевую роль. Потому что он был назначен командиром императорской яхты. Это же все, это же что главное? Близость к телу. Мы же знаем, что там самое важное. Чтобы лично иметь возможность на ушко там нашептать, перед глазами помелькать, там где-нибудь вовремя подсказать там что-то. Но защитники Ушакова, конечно же, уверяют, что он этим тяготился, что все это не нравилось, и он непременно просился в действующий флот. А злопыхатели, опять-таки, объясняют это просто тем, что Екатерина была равнодушна к морским прогулкам. И бесполезно, можно было так просидеть целый год на императорской яхте, а императрицу так ни разу и не увидеть. Но были другие императоры, мы же знаем, там, что Николай II там месяцами, или Александр III мог плавать. Но, в общем, Екатерина, что-то эти морские путешествия не очень. Вот речные еще могла как-то пережить, а морские ей не нравились. Ну, в общем, он, опять-таки, оказывался там в Средиземном море, пытаясь там помочь. Но вот во Вторую Турецкую войну вот таких чудес, как вот в первую, когда удалось уничтожить за раз, сжечь чудом там турецкий флот, уже не получалось, там подробнее расскажем, как там греков несчастных эксплуатировали. Вот. Но, тем не менее, он заслужил первую награду. Причем вот любопытно, за что Ушаков? Это вот просто надо представить атмосферу того времени. Раз — и вспышка эпидемии. Чума. Слава Богу, что в ту эпоху уже, еще вообще вирусологии не было никакой, происхождение там, это даже не вирусы там, а через блох передается, но неважно, но хотя бы понимали, что изоляция зараженных, она творит чудеса, а вообще это бесчеловечная история. Вот больные люди умирают, а их окружают там солдатами, их не выпускают, и к ним никого не впускают. Вообще страшная история, но если проявить такую волю, то, тем не менее, эпидемия быстро сходит на нет. Там короткий инкубационный период, к счастью. И вот тут вот Ушаков действовал решительно.
Кстати, Камю.
Ну, драмы все эти, да, душераздирающие.
Там все, да, там...
Так вот, и он заслужил первую награду. Ну, получил вот он до конец командования серьезным кораблем. Ну, линкор, да, линейный корабль там, как это считалось, флагман флота. Тем более в Черном море оно глубоководное, там было все получше, чем в Балтийском, где особенно северные берега опасны для плавания. И тут вот, на его счастье, может быть, как любой морской офицер всегда мечтает, война-то и разразилась. У него там линкор «Святой Павел». Но еще раз напомним, что он не был поначалу командующим. Командующим был Войнович. Ну, тоже на всякий случай расскажем, что это просто очень распространенная балканская фамилия. И там в какой степени кто кому был родней, не всегда очевидно. Этимология понятна, да, воин, Войнович, Войнич. Так вот, но первый выход в море закончился чуть ли не катастрофой, потому что надо было искать турецкий флот, надо было его побеждать. Опять-таки, вот атмосфера того времени какая была, мы рассказывали, это же под пули идти, это же само собой. А старшие офицеры не боялись возглавлять пехотные атаки. Да и морские там офицеры, вот он, вот флагман, все знают, что вот на нем адмирал, он плывет. Это же ты фактически в эскадре привлекаешь не просто к себе внимание, а становишься главной целью соперников. И все знают, что вот на этот корабль мы нацелены, потому что там вражеский адмирал. А еще стоять на палубе в задумчивости и там свистящие вокруг тебя ядра. Вот
честная война такая.
Ну, достаточно долго все это, да, продолжалось. Вот какие были времена. Это сейчас у нас почему-то адмирал в Москве. Где там море, где там они выходят там на палубе кораблей. Ну так вот.
Почему? Вы вообще в Петербурге у вас.
Да вот что-то не получается. Вот уже освободили целое здание, и как-то не встречал я там до сих пор штаб военно-морского флота.
Не, ну как там?
Да не получается. Ну вот, а в реальности не получается.
Там.
Да, и конституционные судьи даже все никак не могут толком по-нормальному переехать, поэтому, ну, оставим для другой передачи.
Да.
Так вот, шторм разыгрался, страшный, жуткий, и толком где-то вдали, только увидев турецкие корабли, которые укрылись в своих гаванях, а русский флот разметало так, с погибшими там кораблями, что корабль линкор Ушакова, он оказался практически у берегов Грузии, и с трудом, но вернулся к своим базам, там, еще тогда Севастополь только строился, но были уже там свои базы в других местах. Но тем не менее, ничего, потеряли кучу времени, корабли же надо опять чинить, восстанавливать, а время на это на все уходит, а задачу надо было решить стратегическую, важную, господство обеспечить, чтобы турки не могли подвозить к северным берегам подкрепления, припасы, там же в основном снабжение-то шло по воде, тем более на корабле можно привезти за раз там 50 орудий, а попробуй их пешком протащить там через Болгарию, Румынию, через все это бездорожье. Так вот, но тем не менее, уже в следующем сражении, при следующей встрече с турецким флотом при Фиданисе, победа была абсолютно убедительной. Причем вот тоже, ну как злопыхатели говорили, конечно же, это потому что турки, но так вот с формальной точки зрения, если суммарно у русского флота было 500 орудий, а у турков 1000, и тем не менее это была убедительная победа, это, конечно же, говорит не только о смелости, но еще и о выучке флота. Еще раз вот представим себе ситуацию, которая, кстати, актуальна и для нынешних кораблей, которая радикально отличает морской бой от пехотного. Нацелиться как-то внятно, вот, рассчитать, даже в те времена, там же была куча приборчиков, да, там рассчитывали там, угол, траекторию там, полета, дальность. Там. А тут в ходе качки, непредсказуемости, там, даже на ветер уже глупо было грешить, попасть в корабль можно было только при максимальном сближении. А тут же масса проблем уже, ну, я уже упоминал, другого рода возникает. Столкнуться там ничего не стоит. Или вообще, наоборот, стать жертвой абордажа. А у турков там, если они везут еще и солдат, это же просто готовая абордажная команда. Сколько там опасностей. И тем не менее, эта победа говорила о том, что были серьезно обученные офицеры, солдаты, ну не солдаты, а матросы, которые все делали правильно и добились победы. А там же еще раз напомним, вообще все эти сражения, они специфически, кто первым дрогнет, у кого у первого ёкнет сердце, и даже, может, ты буквально не отдавал команду, а кто-то из твоих командиров под предлогом того, что тут у меня мачта упала, тут руль не слушается, и так начинает из боевой линии потихонечку отходить, а за ним другой, потом третий корабль. Ну, это все. Бегство там. Там, кстати, догонять-то корабли почти никогда не удавалось. И там еще же главное продержаться до темноты, а там уже можно скрываться в темноте как угодно под предлогом того, что вот там, мол, потеряли там связь друг с другом. В общем, первая серьезная победа. А вот дальше происходит событие, которое, ну, для Ушакова оно, конечно, положительное, Войнович его не пережил. Его отозвали. И как он уверял, это все были пасквили именно Ушакова, который писал там, знал кому и как написать, что вот, мол, не то и не так, и действовать нерешительно, команда неправильно отдает. Если это так, то не делай чести Ушакову на своего командующего писать. Но, тем не менее, по последующим событиям, он, конечно, оказался командиром, если не дающимся, то очень способным. И дальше там почти сплошные победы были морские, но тем не менее вот такое темное пятнышко на его биографии осталось. Потому что дальше, ну я уж боюсь там погружаться, там просто череда морских побед, я бы уж там коротенечко, потому что Керченское сражение в 1790 году, там полный успех, опять-таки выучка очень серьезная сказалась. Потом в августе сражение у Тендера, там уже удалось и потопить, и захватить турецкие корабли, причем крупные линкоры. Правда, вот тоже надо оговориться, что вот победили раз, второй, третий. Ну ладно, когда турки отступали, там, не выдержав боя, потом чинили корабли, потом возвращались. Но когда после вот уже разгрома потопленных кораблей, это какая мощь была у турецкой империи, которая могла, опять-таки проливы-то в их руках, которая могла из Средиземного моря, несмотря на все проблемы, приводить новые корабли. Сколько приходилось мучиться, и даже итоговое, вот решающее, ну не решающее, там окончательное, это то, что война закончилась про Калиакрии, когда у турков опять был сопоставимый по мощи с русским флот. И хотя Ушаков снова добился победы, но там уже там прибыли люди, что все-все, там уже мир заключает, больше перемирие заключено, не надо больше топить турецкие корабли, а там же война, она же такая беспощадная идет. Увидел судно под вражеским флагом, ну в лучшем случае захватить, а в худшем все топить. Чего там жалеть-то, мало ли кто на нем плывет. Вот. И Ушаков, в общем, все, обласканный там. В дальнейшем он в истории там уже он проявлялся, но выдающихся побед таких не было. Но вот тоже, чтобы завершить историю Ушакова, у него много наград, он обласканный, там все понятно, заслуженный. И совершенно неожиданно, вот просто как-то в тени это ускользает все. А среди его наград есть одна турецкая. Почему? причем одна из главных турецких наград. Да потому что вот уже буквально в эту же эпоху французской революции, и как бы нам ни говорили, что французы без конца наускивали турок против России, там давишний союз, там столетиями, а тем не менее появился общий враг парадоксальным образом, и буквально через несколько лет русские и турецкие флоты совместно участвуют в захвате острова Корфу, на котором засеяли эти проклятые революционные французы, и за эту победу, как ни в чем не бывало, орден, ну там не орден, там такая специфическая награда, ее там надо вообще на челму надевать, ну неважно. И вот у Ушакова такая же награда есть, как ни в чем не бывало, тоже вот награжденный.
Между прочим, два слова про Войновича. Он очень не так плохо закончил потом свою службу, он вернулся. Более того, он получил адмирала в дальнейшем. В общем, он вполне был уважаем.
Ну, скорее всего...
Хотя вот...
Странная история.
Должности лишился. Да.
И не было какой-то прямой вины, кроме того, что шторм разразился, но кто мог его предвидеть? Тут бы никому не помогло. И вот, чтобы эту тему морскую как-то завершить, тоже любопытнейший еще там один персонаж. Ведь мы еще раз напомним, что всегда здорово там на два фронта, да? Там, сжимать в клещи там, наших врагов. И в прошлый раз, в предыдущую войну, это получилось блестяще в Средиземном море, чтобы они там знали свое место. А у нас же это давешняя история, там же наши братья, там же наши друзья, там же греки православные, которые только и ждут, что вот сейчас вот мы поднимем восстание, свергнем это ненавистное исламское владычество, а тут вот наши братья там из Петербурга нам помогут подсобят. И несчастные греки потом, тоже забегая вперед, скажем, что ничем им не пригодилась в итоге русская победа, резня, страшные расправы от турецких оккупантов над греками, которые посмели там поднять голову, рассчитывая на русскую помощь, русские их в итоге там бросили. То есть вообще это ужасная страница в греческой истории, потому что в итоговом мире, где Россия для себя вообще-то все выторговала, заключив там... А Греция, в общем, что не упомянута. Это все потом пришло, что вот там наши братья, ведь тоже упомянем. Например, повод для фактического вторжения в Польшу какой был? Защита даже не православных, а просто вот свобода вероисповедания. Как мы говорили, там диссидентов. А тут вот какая разница там, православные, неправославные, христиане, христиане, не упомянуты, в общем, они были в итоговом мире. Так вот, но там был колоритный человек, Ламброс Скационис, которого тоже я бы упомянул, потому что вот он фактически собственной харизмой, у него были там субсидии русские, так как корабли туда, расскажем потом, почему не удалось провести из Балтийского моря, и это было хорошо, когда шведы, не дождавшись ухода русского флота, решили напасть по Балтийскому морю, там, в Петербург. Так вот, ну, выделили какой-то бюджет, и человек сумел сколотить очень приличную эскадру, как? С одним кораблем захватил турецкий, у него их стало два, с двумя кораблями захватил еще два, у него стало четыре. Ну, я так упрощенно излагаю, там поразительные успехи. Потом он такое там туркам устроил. Вообще этот пират, бандит. Ну, с точки зрения турок, просто преступник. Ну и, конечно, он в итоге после заключения мира был шокирован, когда его родину фактически предали, когда началась резня. Чудом смог сам спастись. Но в итоге куда податься-то? Он там помотался по Европе. Ну, в общем, потом оказался уже в 1195 году в России. И его заслуги не забыли. Ему выделили в Крыму имение. И вот он построил в Крыму один из первых заводов по производству виноградной водки. Например, какой полезный человек, не только морские победы.
Остался
в памяти. И тоже вот свой вклад вот и такой внес в нашу историю. Вот, но сейчас мы будем возвращаться к сухопутным победам.
Давайте мы так договоримся. Мы про бои на море, да, про все сражения на море поговорили. Ну, не все, конечно, но основные Ушакова вспомнили. Теперь прервемся на выпуск новостей современных, не конца 18 века. И потом уже перейдем к сухопутным боям.
Все так, все так, плюс. Все так, так, плюс.
И Еще раз добрый вечер. Продолжаем программу «Все так плюс». Основной докладчик у нас Максим Кузахметов, петербургский историк. Он напротив меня. Меня зовут Виталий Дымарский. Мы в Петербурге, в отеле «Гельвеция». Все как обычно. Только, да и темы, в общем-то, у нас не сильно меняются. Мы как вот рассказываем вам про Екатерину II, так и продолжаем рассказывать. Ну, скорее не про саму Екатерину, а про время Екатерины II. Но она, как верховная правительница, безусловно, была и верховным главнокомандующим, говоря современным языком. И мы, если перед вот, перерывом затронули морские сражения Второй русско-турецкой войны, а теперь мы постепенно переходим, я так понимаю, к сухопутным сражениям. Там тоже есть о чем поговорить. Там перед нами, я имею в виду перед Россией, перед русскими войсками, маячат два укрепленных города, Исмаил и Анапа.
Ну вот, да, добрались мы до такой своеобразной кульминации, которая все заполонила в таком в традиционном сознании. Да, это штурм Исмаила, который вообще-то пришелся уже на конец войны, и к тому моменту решающие победы были уже неоднократно, но вот для большинства, для обывателей, конечно, это штурм Исмаила и Суворов. А все остальное почему-то немножко в тени, и даже штурм Анапы немножко в тени, хотя там сопоставимый был вообще-то успех и не менее важный. А еще более в тени, тоже забегая вперед, что ведь потом все эти крепости опять оставили. Во-первых, их брали не впервые, а после того, как отдали, опять же их штурмовали. Но тут вот как будто самое знаменитое, ну, в том числе, наверное, потому что с Суворовым связано. Ну и правда, история там впечатляющая. Ну, напомним, Исмаил, это была, пожалуй, крупнейшая турецкая крепость. Это при впадении Дуная в Черное море. Там много рукавов, там огромная дельта. Ну, вот в одной из его частей построена. Ну, там крепость была давным-давно, но к этой эпохе она реально превратилась в такую неприступную твердыню, построенную уже по всем современным правилам. Ну, как у нас с удовольствием каждый раз вспоминает, при помощи французских инженеров. Как будто вот это что-то такое предательское, преступное, несмотря на то, сколько французских инженеров служило в русской армии, не говоря уж там про архитекторов, вот мы в Петербурге, сколько здесь вот французы пригодились, мост Бетанкура вот недавно открыли, ну, неважно, если вот для турок что-то делали французы, то это, конечно же, такое предательство сразу. Хотя со времен Сулеймана Великолепного там были теснейшие отношения Франции и Турции. Так вот, Исмаил надо было взять. Стратегически это было совершенно очевидно. Но история затянулась, потому что впервые не смог... Ну, еще раз напомню, вообще его брали. Еще в предыдущие войны, потом отдавали, возвращали. Крепость серьезно усилилась, и тем не менее, помятуя о том, что там чудо-богатыри, всегда хочется там решительным наскоком, и иногда проходило. Мало ли как, где там повезло, там взорвался склад или гарнизон бросил. Но тут вот не получалось ничего, потому что пытался взять приступом Репнин, не смог. Пытался Гудович, не смог. Сам Потемкин пребывал там, руководил как мог этой осадой. Тем не менее, вот уже 1790 год заканчивается, а Исмаил не наш. И тут вот тоже очень специфическое решение, отчаянное, рискованное. Как говорят, опять-таки, злопыхатели, всегда же есть разумное объяснение. Потемкин не мог просто так вот принять решение о том, что все, надо уходить на зимние квартиры, оставить этот Исмаил до следующего года, там посмотрим, как будет, может, так мир заключим. И он придумал такой хитрый ход. Поручить взятие Исмаила Суворову. А это вообще декабрь. Когда, ну, даже не то, что по всем правилам, уже здравый смысл подсказывает, что дальше оставаться, ну, это, конечно, северный берег Черного моря, но тем не менее, и там бывали морозы, и неуютно, и возить припасы надо было достаточно далеко. Это тогда еще была не территория, ну, это нынешняя там Украина сейчас, а тогда это все-таки не территория России, вокруг, мало ли там кто, враждебное население, хотя там было много христианского молдавского, но тем не менее. И вот Потемкин придумывает такой хитрый ход. Так, Александр Васильевич, вот тут тебе задание.
Давай вперед.
Возьми-ка Исмаил, вот тут солдаты у тебя, правда, декабрь, Новый год на носу, ну, у нас там более важные, другие дела срочные. И коварство-то в чем, тоже забегая вперед? Все заслуги же потом Потемкину достать, это ж он придумал, что надо штурмом брать Исмаил. А какой тут риск? Если что-то не получится, ну, Суворов, значит, не справился. А до этого столько вот у него было побед. Но тут все сложилось удачно, получилось для всех. Но Суворов прибыл, и, конечно же, как он впоследствии говорил, что вообще на такое безумие, он так откровенно потом говорил, можно было вообще решиться только один раз в жизни. потому что иначе, ну, все, это катастрофа. Хотя, судя по всему, войск у него было побольше, но не намного. И когда мощная крепость, современная, ну, как там поможет численное превосходство?
Турок, это, видимо, тоже была неожиданность.
Ну, как сказать, турки-то ждали штурма. Это был уже не первый штурм.
Даже в декабре.
И они были хорошо подготовлены. У них не было голода, у них не было недостатка боеприпасов. Как ни парадоксально. Тут как раз-таки какое-то коварство Потемкина скорее. Так вот, но тут Суворов, ну что он мог сделать? Всего несколько дней у него ушло на подготовку к штурму. Но это вот со школьных учебников известно. Он приказал построить почти копии укреплений, которые... Это же вот не буквально, да, там крепость в нашем представлении, когда такая толстая сплошная стена с башнями. Это не совсем так. Это цепочка укреплений, где-то впереди бастионы, за ними новые. Ну, для 18 века там уже была другая история. Это не средневековье, в общем, какое-то. Но, тем не менее, подход, вот пока идешь, колоннами же все идут, с развернутыми знаменами, плотными группами. Но это погибель вообще, эти пехотные штурмовые атаки. И по итогу количество погибших в русской армии было вообще огромным. Это по числу погибших одна из крупнейших потерь была там. Произошла в русской армии. Но, тем не менее, тренируемся. Все, причем несколько дней. И в итоге Суворов оказался доволен. Ну, как, опять-таки, еще по специфике тех времен. Если перед тобой ров, значит, надо бежать со связкой, ну, фашины так называемые, да, это связка там хвороста, связка хвороста, быстро-быстро их накидать, чтобы по ним потом этот ров можно было перебежать. Но все остальное вообще не сильно изменилось со времен Средневековья. Это лестницы. А там же были бастионы высотой, там, с четырехэтажный дом. Это, ну, вот представьте себе, вы не просто должны эту лестницу прибежать, подтащить, поднять и по ней забраться, а вас все это время стреляют. Но, тем не менее, вот Суворов остался вообще доволен. Опять-таки, какая армия была, да? Еще что, вот люди фактически на погибель готовы идти. Вот эти солдаты, ну, почти все русские, там, из крестьян, специально обучены. А, да, хорошо, в нас будут стрелять, ну, что ж поделать. Вот такая наша солдатская судьба. И, в общем, Суворов назначает решающий штурм. Ну, тоже вот там все это же красиво обставлено. Это же все еще знаменитые суворовские афоризмы. Когда он еще посылает, соответственно, ну, типа ультиматума, да? Значит, если капитуляция в 24 часа, то все живы. После первого выстрела уже капитуляция может быть только на моих условиях. А если штурм, то все, все вы обречены. Но там еще короче, я так перевожу, потому что не всегда понятно, что он имел в виду. И достойный ответ Сираскира, ну, значит, командующего, да? Раньше небо упадет на землю, и Дунай потечет вспять, чем Измаил капитулирует. Все это вот красиво, вот были времена. Люди вот так вот ведут такой вот диалог. Суворов там и Сираскир. Ну, туда тоже отдадим должное. Все-таки это не такой абстрактный штурм, а сейчас мы все побежим. Но риск был тоже специфический, потому что Суворов, когда, как гласит там предание, он лично объехал крепость со всех сторон и немножко разочарованный вернулся в свой штаб, потому что он не обнаружил каких-то очевидных слабых мест, какую-то ветхую стену или возможность там где-то быстро забраться. И он принимает тоже достаточно рискованное решение вести штурм со всех сторон. Это вообще тоже так нетрадиционно. Надо же где-то создать там видимость штурма, потом с другой стороны подкрасться. И, ну, какая еще может быть логика, где-то подкоп там организовать. Ну, здесь о подкопе уже речь не идет. И вообще внезапности-то никакой особенно не получалось. Турки были готовы, тем более перебежчики постоянно происходили. Не все готовы в декабре были жить там на холодной земле. Хотелось куда-то в теплый город, гарнизон, мало ли там, что тебе за это. Подумаешь, сделаешь обрезание, ты уже свой среди этих врагов. Там остались свидетельства об этих преступниках, злодеях, которые перебегали, потому что штурм был назначен, и турки знали дату, когда все это произойдет. Единственная внезапность, на которую мог Суворов рассчитывать, это подобраться к стенам как можно ближе до рассвета, до темноты, а потом уже, пока тебя не видят, да, а потом уже вот с близкого расстояния метнуться на штурм. Ну, что и было подготовлено. Ну и, опять-таки, люди, которые там во всем этом участвовали под командованием Суворова, ну, не могу не упомянуть, это Дерибас, знаменитый. Вот хоть кому-то из иностранцев повезло, в Одессе там памятник стоит. Вообще это нетипично. Мы же говорили, да, что там у Потемкина и у Румянцева за все их выдающиеся победы вот нет такого признания, а Дерибасовское, там, Дерибасу больше повезло. Он возглавлял одну из колонн, генерал-майор Дерибас. Но он по происхождению испанец, оказался там на русской службе, потом вся фамилия объединилась, как водится. Вообще Суворов его очень любил и уважал. И тоже, вот, кстати, как-то он в тени остается, ведь Измаил был не единственной крепостью, к которой русские подошли, там были и другие, может быть, не такие крупные, Сакча, Тульча, их же Дерибас собрал своими войсками. И тут вот он тоже принимал участие в штурме, возглавлял одну из колонн, еще одну колонну Глинщев-Кутузов возглавлял, и другие офицеры, и шли впереди своих солдат. То есть там по факту три генерала были ранены после сражения, еще десятки офицеров убиты. Как все изменилось к 41-му году, когда генерал там тоже попадали в плен, но вот так вот, чтобы возглавляли пехотные атаки.
Уже тоже было.
Ну, поменьше уже. Ну, что может быть и правильно. Там, правда, и с генералом немножко другой был подход. Там генерал это был примерно как сейчас батальонный командир.
Ну, война другая.
Война была другая. Вообще смертности такой чудовищной не было, пока не изобрели пулеметы и колючую проволоку. Ну, в общем, все, что Суворов мог сделать, это там мощная артподготовка, почти сутки шла, он это сделал, но серьезного вреда она туркам не нанесла. И вот этот решающий штурм со всех сторон, отчаянная вообще резня, короткая, правда, и практически везде сходу удалось взобраться на стены, на бастионы, ворваться внутрь укреплений. В какой-то степени, может быть, повезло. Ну, вот мы все время злопыхателей упоминаем. Злопыхатели без конца говорили, да Суворов просто везет. Потому что вот не может быть такого. Повезло. Как еще можно объяснить? Потому что против всех правил все это безумие. Ну, повезло и повезло. Но там еще огромный гарнизон. Там 15 тысяч человек минимум было. Как говорят, опять-таки, злодеи, что там было... Точно даже до сих пор непонятно, 30 тысяч или 15 тысяч было, но у Суворова было около 30 тысяч человек. Ну, как сразу говорят, ну, только 15 тысяч были регулярными. Сразу надо там свои-то приуменьшить. Но это правда. Даже при таком соотношении сил успех там потрясающий. Причем там уже в процессе штурма все-таки произошли недоразумения, когда выяснилось, что где-то лестницы были покороче, их там надо связывать одну с другой. Представляете, вас стреляют все это время. Ну, в общем, все благополучно. Ворвались в крепость, ну и там началась уже, конечно, резня практически неконтролируемая. Как Суворов в таких случаях и говорил, осерчали шибко. А что делать? Вот им же предложили капитулировать, они не согласны. И турок там погибло, по самым скромным подсчетам, ну, не меньше 20 тысяч. И причем Суворов уже, это все в один день происходило. Он уже просто приказывает так, не хотят капитулировать, артиллерию легкую в крепость, что просто вдоль улиц, раз они там где-то сопротивляются, пытаются там, там еще несколько тысяч всадников было в крепости, которые, когда уже ворвались, там по улицам носятся из крымских татар, всех убивать. И в итоге все это закончилось чем? Когда там 20 тысяч трупов, тоже вот такое, не то чтобы злодейство, а там реальность, что трупы турок просто сбрасывали в Дунай. И причем даже на то, чтобы их всех в Дунай побросать, чем в основном занимались пленные, ушло 6 дней. А там комендантом, кстати, был Кутузов назначен тоже. Вот такая у него была обязанность. Очистить крепость от трупов. Ну, русских своих там хоронили. По-христиански, как могли, но тоже своеобразно. Могилы-то были общие для солдат, у офицеров там получше, но тем не менее, успех, конечно, был потрясающий. Более того, в крепости же захватили огромные припасы. И как оценивали там современники, солдаты были не обижены. Грабили так откровенно. Не будем стесняться и скрывать. А что еще? Что еще ждать? Это же 3 дня на разграбление. Нормальная история. На 1 000 000 рублей. В общем, захватили всяких полезностей и ценностей.
Ну вот, наверное, я забегаю чуть вперед, но... Вот после, хочется задать, конечно, вопрос, что после таких жертв, да, после такого кровопролития, с таким трудом брали Измаил, а через год по этому Ясскому мирному договору его обратно вернули туркам.
Потому что вот не он был главной целью. Ну, опять-таки, в патриотической традиции звучит это же все коварство, это же там всякие злобные интриганы из Лондона, из Парижа, кому-то там вот заплатили. Да не было там, как мы знаем, из переговоров Измаила брали только для того, чтобы турки были более сговорчивы по поводу заключения мира. Потом, еще раз, вот, ну тогда тоже забегая вперед, скажем, вот в это же время шведы должны были взять Кронштадт и войти в устье Невы и взять Петербург. И все к этому и шло. Поэтому упрекать русских дипломатов или Екатерину с недрогнувшим сердцем, что она согласилась в итоге на то, что мы отдаем Измаил обратно, ну, не будем упрекать, да, мало ли там кто чего оставил.
Непонятно.
Я бы рассказал про другую своеобразную драму. У нас, наверное, про Суворова будет отдельная история. А здесь Суворов-то был совершеннейший уверен, что он станет фельдмаршалом. Теперь-то уж вот все. А ничего подобного. Потому что у него есть командир, Потемкин. Потемкин, соответственно, составляет там свой рапорт. И в рапорте все как можно изложить. Я вот распорядился, я все организовал. Матушка-императрица Измаил наш. И Екатерина совершенно искренне, да, вот, не, он не забыл Суворова, конечно же, но он что придумал? Но и надо отметить Александра Васильевича, как? Назначим его подполковником гвардии.
Звезду Александра Васильевича.
Да там, Суворов, кстати, тоже не церемонился, тоже забегая вперед, мог и написать лично. Вот у меня все награды есть, а я же заслужил очередную, там для него просто новое что-то приходилось придумывать, чтобы как-то его отметить. Ну так вот, в общем, фельдмаршала-то не получил Суворов, а история с назначением подполковником гвардии, а главнее нельзя. Там, потому что полковником сама императрица, но монарх. Ну и этих подполковников уже 10 человек. Это как будто звучит так громко, подполковник Преображенского полка. В реальности для Суворова вообще было унижение. Но фельдмаршалом, тем не менее, стал Потемкин. Причем тоже не просто фельдмаршалом, а там мундир с алмазами. Один только мундир на 200 тысяч рублей. О! Какие были расходы у бюджета. Почему? Потому что красиво. Сколько раз в жизни можно одеть такой мундир? Но, тем не менее, вот у нас там осталось. Но еще раз там напомним, что это вообще была фактически ключевая победа, потому что дальше, ну, еще турки какое-то время там порыпались, потому что только на следующий год был заключен мир, как вот вы упомянули, Ясский. Но по нему, да, действительно, мистическим образом речь шла только о том, что вот признают аннексию Крыма на тот момент, потому что Россия же в одностороннем порядке объявила о присоединении Крыма. До этого же речь шла, что это будет независимое ханство.
Ну, там вряд ли, наверное, термин аннексия звучал.
Ну, аннексия, да, это уже там более современное слово, но по сути так. Вот взяли и объявили, а мы вот решили, что Крым просто присоединяем и все.
Ну да, и вот по Ясскому договору, я так понимаю, что турки уже окончательно как бы согласились.
Ну, там уже ничего не могли поделать. Тут еще, да, вот коротко мы упоминали, но на всякий случай тоже в тени почему-то все это остается, потому что генерал Гудович не так знаменит и обласкан, как Суворов, а то, что он
взял
сделал. Да, тоже любопытная история. Этот человек через родню был вообще, карьера его бурно росла при Петре III. И когда на престол взошла Екатерина, он даже был на некоторое время арестован. Но еще раз вот отдадим должное Екатерине, вот она так и не сходила с ума про троцкистов, там, да, про кто с кем там когда дружил. Потому что если реальный офицер готов идти на войну, ну, все быстро было забыто, и с Гудовичем не просчитались. А брал он Анапу, ну, там условия были, ну, там, может, людей было чуть меньше, но ничуть не легче. И точно так же до того штурм Анапы закончился просто катастрофой в предыдущий раз, потому что там не подготовились, когда хотели там быстрым штурмом, и закончилась там почти большая часть русской армии в предыдущий раз погибла. Но тем не менее и Анапа была наша после тяжелейшего штурма, отчаянного, и ее тоже возвратили. Потом в итоге туркам...
А ее тоже возвратили еще, по Ясскому миру?
Да, по Ясскому миру тоже там вернули обратно.
Жизни положили, все отдать обратно.
Жизни положили ужасно. Ну и тут вот... Селим III, да, уже все, ничего. Он вообще мечтал хотя бы об одной победе, чтобы потом как-то вот, ну и мы там что-то тоже. Ну вот Селиму III, этому султану, не худшему, кстати, из турецких, потому что он был абсолютно здравомыслящий. Мы уже рассказывали про трудности реформаторов, но Селиму III просто вот катастрофически ни в чем не везло. Он все понимал, все знал, любил театр, хотел, чтобы все выучились читать и писать, чтобы было всеобщее образование. Это раньше, чем в России. В России вот Екатерина вот не до такой степени стремилась к образованию. Отправлял молодую турецкую молодежь в Европу, но не получалось ничего. Там было такое внутреннее сопротивление всем его реформам, потом его же в итоге свергли, там с одними только янычарами сколько проблем, а мы знаем, какие проблемы бывают от гвардии. Ну, в общем, заключается Ясский договор 1691 года, по которому, да, опять-таки, все время мы этот Крым упоминаем,
он по-моему, так он по старому стилю 91 год,
да, да,
число декабря.
Новый год так, да, пришлось.
А по новому стилю уже январь 92 года.
Да, пришлось на Новый год, поэтому там две даты образовалось с нашим юлианским календарем. Так вот, к Ясскому договору вообще еще раз упомянем, с этим, ну, все, Крым у нас, да, все время все заполонил. Там огромные территории были официально признаны. Это в основном Южная Украина нынешняя, ну или вот земли, которые если в России, там Новороссийские, официально признаны. Ну и дальше там уже продвижение на Кавказ, и дальше продвижение, ну и она в конце концов там присоединение к России. Вот все это было закреплено тогда. Собственно, вот если так просто по карте смотреть, как будто мы же и так Крым присоединили. Это сейчас просто Турция признала официально. Новых территориальных приобретений было не очень много, несмотря на все жертвы, потому что граница... Нет. Вот Молдавию тогда еще не присоединили. Граница была по Днестру, по реке Прут. Впоследствии, в общем, Молдавия вошла позднее. Разделили там эту несчастную Румынию. По Днестру прошла граница тогда, а территория нынешней Молдавии, нет, там все в договоре было записано, а вот с того берега это все уже ваше. Но опять-таки, конечно, русские власти не только сквозь пальцы смотрели, а активно помогали переселяться. Смотрите, территории-то, которые пришли в запустение кем-то заселять, если... Да, там охотно раздавали, если какая-то молдавская знать прибывает, там подтверждает свое происхождение, имение там, все выделялось, там, потому что территории присели колоссальные.
Тем более пророссийски настроенные там, ну, бояре.
Да. Как казалось бы, все бы, греки тоже были пророссийски настроены, ничем им не пригодилось, и все эти жертвы были принесены для греков на том этапе, ну, практически напрасно.
Ну, там, я не знаю, это, наверное, это нельзя считать территориальным приобретением, конечно, но, помимо всего прочего, как бы после Ясского этого договора прекратились претензии Турции там на Грузию, вот на то побережье.
Ну, там это все на словах было, да, там уже ослабло влияние, но там, правда, еще был у Турции очень серьезный соперник Персии, мы тоже все время его забываем, а там их бесконечные конфликты. Там другие были любопытные последствия, потому что почти сразу после завершения войны был основан город Одесса.
Одесса, да.
Вот тоже потрясающее там событие.
Три года.
Ну, там и очень быстро развивался город, но и до сих пор один из крупнейших и знаменитейших городов
и на территории
Украины.
Улицы.
Да, и Дерибасу, там, которому Дерибас доверили это дело.
Кстати, Дерибас подписывал Ясский договор. Один из тех, кто подписал от имени России.
Да, один из тех, да. И вот, слава богу, этому человеку памятник есть, хотя, правда, на территории Украины нынешняя, но не важно. Там заслуги безусловные, а колоритные...
Кто же знал тогда?
Там было еще одно любопытное обстоятельство, которое, да, там злопыхатели по-разному трактуют, потому что в мирном договоре были упомянуты безусловные контрибуции. Как же без них? И мистическим образом Россия сказала, ну ладно, денег не надо, черт с вашими контрибуциями. Но еще раз напомним, что мы должны, помимо всего прочего, на всякий случай подсказать, в это же время, там, правда, там со шведами все закончилось благополучно, но еще одна угроза, от которой с ума сходили все монархи, это война, это революция во Франции. С непредсказуемыми последствиями, а мы-то знаем, какие там последствия дальше со всей Наполеоникой. Ну, может быть, там что-то Екатерине подсказало, что не будем сейчас там, отложим все эти проблемы с Турцией, с контрибуцией на потом, потом же тоже все сравнительно благополучно складывалось. А пока что заключим, вот на этом этапе нас все устраивает. И даже мир, хоть и с аннексиями, но без контрибуций. Так, наполовину по-ленински.
Да, ну, надо еще сказать в завершении, что это отнюдь не последняя русско-турецкая война.
Да, да? Даже не вторая, это на памяти Екатерины.
Ну да, что еще в начале, не так много лет пройдет, да, и в начале 19 века еще одна война с турками.
Там это... опять Кутузов.
Да. Да, это во-первых. А во-вторых, мы должны сразу же, наверное, тогда предупредить наших слушателей, что сейчас завершаем мы со второй русско-турецкой войной. Но не надо забывать, что одновременно на севере, на северо-западе, как сейчас принято говорить, России, разворачивалась другая война.
Русско-шведская.
Русско-шведская. Одновременно с русско-турецкой.
С угрозой Петербургу.
Да.
Вся бы прямой.
И вот об этой трагической, почти драматической, во всяком случае, странице истории мы будем говорить уже в следующий раз в программе «Все так плюс». Напоминаю, Максим Кузахметов, Виталий Демарский.
До свидания.
До следующего раза.
Все так плюс.